Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Вещаем мы не только на средних волнах и в FM-диапазоне. На сайте «Крым Реалии» также мы ведем трансляцию в сети интернет. Кроме того, ведем вещание мы на платформах Facebook и YouTube. Там идет трансляция в видеоформате. Там же вы можете оставлять комментарии относительно происходящего в нашем эфире. Можете задавать вопросы нашим собеседникам. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы сегодня? Поговорим мы о взрыве, который произошел в Керчи на улице Кирова в многоэтажном доме. Случилось это 26 августа. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире на 9 этаже 10-этажного дома. Сам взрыв был достаточно сильный. В соседних домах вылетели стекла. Как пишет издание Керчь-ФМ, осколки вот разлетелись достаточно далеко. Из сообщения МЧС поступило сообщение о хлопке бытового газа на кухне двухкомнатной квартиры на 9 этаже с дальнейшим возгоранием на 9 и 10 этажах. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Впоследствии произошло обрушение межэтажных перекрытий между 9 и 10 этажами. На пожаре пострадала женщина 69-го года. Эвакуировано 115 человек, из них 10 детей. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 270 человек, 45 единиц техники. От МЧС 77 человек и 18 единиц техники. Так говорилось в сообщении МЧС. Сначала была информация о погибших, которая своего подтверждения не нашла. Как сообщает Крымский центр медицины катастроф, была госпитализирована женщина с 60% ожогов тела. Издание Керчь-ФМ сразу после взрыва опубликовало видео с места происшествия. Там есть короткий рассказ очевидца. Давайте послушаем.
Так, а что, женщина, которая выводила меня, она вся жженная, все лицо полностью, говорит, газовщики проверяли, после вот этого вот, говорит, этот, у нее газа не было дома, говорит, в квартире было, и что-то она там включила, оно и бахнуло.
Как пишут средства массовой информации, сразу после взрыва соседи рассказывали, что во дворе вот как раз в это время работали сотрудники газовой службы. В то же время, как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в правительстве, в российском правительстве Крыма, я процитирую, «Дом частично газифицирован, там на уровне второго этажа вырезан стояк был. Возгорание произошло на 9 этаже, затем огонь перекинулся на 10 этаж. Возможно, это был баллонный газ». Конец цитаты. Напомню, что цитировал я источника агентства ТАСС в российском правительстве Крыма. Как дальше развивались события? После взрыва было установлено оцепление, в него вошли два дома. Весь дом номер 93, в котором и произошел этот взрыв на 120 квартир, и один подъезд дома номер 95. Жильцов временно расселили в санатории «Москва» и в хостеле «Вулкан». В самой Керчи введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот об этой ситуации мы подробно поговорим с Еленой Юрченко, журналисткой из Керчи. Она с нами на связи. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит в Керчи с состоянием газовых коммуникаций. Вот как сообщает агентство ТАСС, этот дом, возможно, был не полностью газифицирован. Вот в такой конфигурации вот сообщение опубликовано, что на уровне второго этажа вырезан стояк. Я так понимаю, что речь идет о стояке, по которому газ подавался в квартиры. По вашим данным, да, в каком состоянии сейчас находятся газовые сети в домах Керчи? Вы изучали эту ситуацию детально до 2014 года. Вот какой была ситуация на тот момент?
На тот момент ситуация была довольно сложная. В 2013 году как раз-таки проходили массовые отключения многоэтажных домов от газоснабжения. Люди выходили на акции протеста, писали коллективные письма. В Кирчгазе утверждали, что такие отключения проводили в целях безопасности людей. Например, два дома по улице Марата в 2013 году руководитель Кирчгаза Валентин Шевченко утверждал, что результаты проверки показали полную негерметичность внутренних газовых сетей. И когда я изучала этот вопрос в 2013 году как журналист, в руководстве Горгаза высказывали самые пессимистичные сценарии развития событий в будущем. Лично мне показывали отрезок газовой трубы, которую, как говорили газовщики, вырезали в одну из керченских многоэтажек. И я видела, что она была настолько повреждена ржавчиной, что в ней были небольшие отверстия. И газовщики утверждали тогда, когда показывали мне эту трубу, что причина повреждения во временном отсутствии газа. Но керчане знают, что в городе был период, когда централизованной подачи газа во многие районы просто не было. То есть люди жили в многоэтажках, привозили в квартиры газовые баллоны, собственно, вот как и в случае с последним случаем, говорят, что есть газовый баллон. Ну, таким образом выходили из ситуации. Позднее в Керчь дали газ, подключили многоэтажки, но газовщики говорили, что вот эта пауза привела к коррозии внутридомовых газовых сетей. В 2013 году пытались посчитать, сколько стоит замена внутренних газовых разводок одного дома. Называли цифры от 85 до 87 тысяч гривен. Это, конечно, нереальные деньги. И еще в 2013 году в руководстве Кирчгаза неофициально говорили, что хлопки и взрывы газа в керченских многоэтажках – это вопрос времени, поскольку заменить все внутренние газовые сети невозможно. Конечно, не хотелось бы, чтобы эти слова оказались пророческими. Хочется верить, что это просто чья-то ошибка, авария случайно, но...
То есть, правильно я понимаю, что эта ситуация может касаться не только вот этих вот, вот этого дома, да, на улице Кирова, и не только этих домов, да, но эта ситуация может касаться всего города, то есть во всей Керчи газовые системы, да, газовые коммуникации, они вот в таком состоянии.
Определенных многоэтажных домов, которые строили в 80-е и 90-е, и получается, что их они были построены до периода, когда подали газ централизованный.
Вот в апреле текущего года керченские средства массовой информации сообщали об учениях МЧС, и получается, что МЧС готовились вот как раз-таки к такой ситуации. Я процитирую это сообщение, сообщало об этом издание Керчь-ФМ. Учения проходили в доме по улице Ленина, 5, и тактический замысел учения был таков. В результате несоблюдения правил пользования газовым оборудованием в жилой квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома произошел взрыв бытового газа с частичным обрушением конструкции дома и последующим возгоранием. Вот такой сценарий возможных происшествий отрабатывался не далее, чем весной этого года в Керчи. Можем ли мы говорить о том, что в МЧС Крыма, да, сейчас понимают эту проблему и готовятся к возможным ее последствиям?
Ну, здесь сложно судить. С одной стороны, в России, которая сейчас аннексировала Крым, крайне любят подобные учения. Не только МЧСники, но и военные. Но, с другой стороны, я не исключаю того, что ситуация тревожна, известна, и каким-то образом к ней могут готовиться. Потому что, ну, мне хочется верить, что даже в такой серой зоне, как Крым, есть специалисты, которые реально осознают возможную угрозу и пытаются хотя бы как-то спрогнозировать развитие событий. То есть я надеюсь, что есть хотя бы технари, помимо политтехнологов, скажем так.
Что, следите ли вы за тем, как реагируют керчане на эту ситуацию, что говорят в городе, потому что как-то очень высока плотность трагических событий для города Керчи вот после 2014 года, такой тихий город, в котором один за другим, да, случаются какие-то трагические случаи, вот этот взрыв газа в доме на улице Кирова, к счастью, конечно же, он жизни не забрал, но, тем не менее, госпитализирована как минимум одна женщина, 60% ожога тела, ситуация довольно-таки серьезная. Вот что говорят об этом всем сами жители города?
Да, конечно, я слежу за реакцией в городе, и многие кирчане общаются со мной, пишут. Кирчане ошеломлены и напуганы. Я могу это сказать со всей ответственностью, потому что действительно в городе мало что происходило до российской аннексии. Это был сонный, тихий, спокойный город. Сейчас какие-то события, чрезвычайные ситуации просто зашкаливают. И вот этот взрыв, конечно, люди были напуганы, потому что он ощущался даже в других районах города. А учитывая то, что Керчь довольно большой город, можно сказать, что пока не появилась информация о том, что это взрыв газа, люди высказывали самые разные предположения по этому поводу.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Юрченко, журналистка из Керчи, которая сейчас живет на материковой части Украины. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что говорим мы о взрыве, который произошел в одном из многоквартирных домов на улице Кирова в Керчи, как сообщают средства массовой информации и органы власти российского правительства Крыма. Предположительно, произошел взрыв газа и, предположительно, произошел взрыв бытового газа, потому что, вот как я уже цитировал, сообщение ТАСС, которое ссылалось на источник в российском правительстве Крыма, в этом доме был вырезан стояк на втором этаже, и, скорее всего, взорвался баллонный газ. Далее немного информации о том, что же происходит в Керчи после этого взрыва. О компенсациях сообщают крымские средства массовой информации. Всем пострадавшим в результате взрыва газа в многоэтажном доме по улице Кирова, 93, будет выплачена компенсация в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил замглавы Совета министров Крыма, подконтрольного России, Игорь Михайличенко. Эти деньги, по словам Михайличенко, будут выплачены тем людям, кто зарегистрирован в пострадавшем доме. Кроме того, компенсации получат те, кто утратил имущество частично или полностью. Далее он говорит о том, что материальная помощь будет выплачена в размере 10 тысяч рублей. Это будет выплачено так тем людям, которые зарегистрированы по данным адресам. Также будет оказана финансовая помощь в размере 50 тысяч тем, кто частично утратил свое имущество, и в размере 100 тысяч тем, кто полностью утратил свое имущество. Перечень имущества имеется, сказал Михайличенко. Вот такая информация о тех компенсациях, которые получат жильцы, пострадавшие, да, вот этого дома, в котором произошел взрыв. Пока не уточняется, будут ли какие-то компенсации вот тем жильцам, которые живут в доме поблизости, номер 95. Я напомню, что один подъезд этого дома также был расселен сразу после происшествия. Но продолжим мы разговор о том, что происходит с газовыми коммуникациями, как в Керчи, так и в других городах Крыма. Мы с Николаем Парицким, бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства в Автономной Республике Крым. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, что произошло в Керчи. Насколько, по вашему мнению, вот вероятно, та причина, которую озвучивают подконтрольные России правительство Крыма, того, что произошло, насколько вероятно, что это взрыв газа, да, и насколько сложна ситуация с газовыми коммуникациями в Керчи?
Ну, ситуация с газовыми коммуникациями, как и в Керчи, в Крыму и во всей Украине, к сожалению, за десятки лет очень много километров сетей было построено. И, к сожалению, не обслуживающие организации, не всегда, к сожалению, проверяют сохранность этих сетей, соединения, особенно в жилых домах. И так как у нас, и это практика не только Крыма, Украины, наверное, всего Советского Союза бывшего, все у нас делалось в свое время на авось, и сейчас очень многие случаи, которые происходят с газом, особенно в жилых домах, это продолжение практики на авось, проскочим на авось. Ну, это, наверное, скорее всего, может быть, я только так думаю. Но так как, тем более учитывая специфику Крыма, особенно Керчи, особенно горных районов, такие, ну, случаи, они, к сожалению, единичны и очень часто происходят, насколько я знаю, и разъединение сетей, и переломы сетей. Ну, а недопуск на проверки, те, которые установлены всеми стандартами, на проверку на утечки в жилом секторе, к сожалению, часто приводят к таким случаям, как и в Керчи, как и в Киеве, как и в Одессе, как и в Днепре. Ну, вот такая моя позиция. Сетей очень много в Крыму, заводы до оккупации. В Крыму очень много новых сетей было построено. Сейчас продолжаются, насколько я знаю. Тем более с газом проблем в Крыму практически нет. Украденные наши платформы дают возможность обеспечивать Крым. Будем говорить так.
Ну вот хотелось бы поговорить о причинах, возможно, этой ситуации. Вот Елена Юрченко, с которой мы говорили перед тем, как перейти к беседе с вами, вот говорила о том, что, возможно, причиной того, что газовые коммуникации вышли и выходят из строя, являются перерывы в подаче природного газа. Действительно ли это так? Действительно ли, когда подача природного газа на какое-то время прекращается, то ускоряется коррозия труб?
Есть такое, да, к сожалению, такое есть. Но я не думаю, что это было прекращение подачи газа. Для этого, значит, где-то наши РП или на пункте распределительном понижающем, может быть, не сработали клапана. И опять-таки это безответственность со стороны обслуживающей организации, которые вовремя не проводят проверку этих всех распределительных пунктов. Ну, это, скорее всего, так. Я не думаю, что это какой-то теракт был, как это было в некоторых городах России. Я хочу эту версию сразу отвергнуть. Я думаю, что это просто безлаберность обслуживающей организации.
Ну, о теракте действительно, как бы, никто не говорит, во всяком случае, по моим наблюдениям, да, за время подготовки этого эфира практически не видел я таких мнений, но хотелось бы спросить вот еще о чем. Насколько вероятно повторение такой ситуации? Я уже говорил о том, что в апреле текущего года МЧСники вот в той же Керчи отрабатывали возможные ситуации. То есть понятно, что МЧС знает о такой опасности и к ней готовится. Вот по вашему мнению, возможно ли повторение таких трагедий?
Конечно, возможно. Я не хочу говорить, не хотел бы, чтобы это опять случилось, опять, чтобы были жертвы, опять, чтобы были люди, теряли свое имущество. Но, к сожалению, наверное, это будет продолжаться. До тех пор, пока опять, какие-то третий раз повторюсь, это безлаберность просто обслуживающей организации. Это не допуски в квартиры, это не полная проверка распределительных шкафов понижающих. Это может быть даже перебои с подачей газа какой-то, на какой-то момент. Все бывает. Это дело случая. То, что МЧС отрабатывает, вы тоже поймите правильно, они отрабатывают... Как правильно сказать, не в живом виде это все. Вот взрыв произошел, тогда они включаются. Это по факту. А то, что отрабатывается на учениях, оно не всегда соответствует развитию событий, которое может быть в жизни. Ну, такая позиция.
Давайте поговорим о реакции российских властей Керчи на произошедшее. О ней мы можем судить по публикациям керченских средств массовой информации. Я уже говорил о том, что были назначены компенсации пострадавшим, да, до 100 тысяч рублей тем, кто потерял жилье. Правда, пока непонятно, является ли эта цифра исчерпывающей и действительно ли может эта сумма компенсировать потерю квартиры. Я думаю, что это мы узнаем далее. Да, мы будем следить за тем, как развиваются события. Мы видим, что признана ситуация чрезвычайной ситуацией, да, на локальном уровне. По вашему мнению, какая должна быть дальнейшая реакция российского руководства Керчи? Вот вы бы в этой ситуации как поступили, вот если бы такое произошло, ну, например, в то время, когда вы занимали пост министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма?
Ну, какое-то время мне пришлось еще отработать в Симферополе, в управлении по газовым сетям. Ну, так случилось, к сожалению. И, естественно, это все внеплановые проверки, допуски квартиры, это проверка сетей, это проверка шкафов. Ну, я вам скажу сразу, что тем количеством людей, которые есть на обслуживании, ну, ребят, по обслуживанию газовых сетей, сразу за один день это сделать практически невозможно. Это планомерная работа, опять-таки планомерная работа по графикам, по жилому фонду особенно. Это нужно обязательно делать. Я надеюсь, что российские власти и те, кто сейчас занимается газовыми сетями, это у них все есть. Это просто человеческий фактор, наверное, скорее всего. Кому-то поверили, кого-то пропустили.
Возможно, у вас будут рекомендации для наших слушателей. Нас слушают и в Керчи в том числе, и, может быть, кто-то сейчас нас слышит из тех, кто живет вот в подобных домах, которые были, во-первых, построены в тот же период, а во-вторых, насколько я понимаю, для Керчи не является какой-то редкостью ситуация, когда дом на таком комбинированном газоснабжении, как, судя по всему, это было в доме 93, в котором произошел взрыв, где сообщалось о том, что до второго этажа на втором этаже перекрыт стояк, да, и дальше люди пользовались газом из баллонов. Какие, может быть, рекомендации для того, как себя обезопасить вот в этой ситуации, зная, что эта ситуация может повториться?
Ну, самое простое, как по мне, это открывая конфорку на плите, пожалуйста, не спешите подносить спичку или зажигалку, или открытый огонь, или что там, электронную зажигалку, какие сейчас есть. В газ специально для того, чтобы почувствовать присутствие газа, добавляется специальный реагент. Он позволяет определить, идет газ или не идет газ, или это действительно воздушная пробка. Вот это самое простое. Ну и плюс проветривание, моментальное открытие окон для того, чтобы даже если газ попал и вы не успели зажечь спичку, пожалуйста, откройте форточку, проветрите помещение. Это исключит возможность концентрацию газа, уменьшит много раз. И позволит избежать действительно таких критических случаев, которые происходили. Опять-таки повторюсь, это не единичный случай, к сожалению, не только в Крыму, это и в Киеве недавно было у нас, подъезд снесло на Поздняках. То есть, пожалуйста, сберегите себя сами. Это самое главное. Жизнь дороже, чем это газ, что там еще, я не знаю, как всегда.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Говорили мы о том, насколько сложна ситуация с газовыми коммуникациями, как в Керчи, в частности, так и в Крыму. В целом, говоря, возвращаясь к разговору об атмосфере в Керчи, да, я бы хотел порекомендовать на сайте Крым Реалии опубликован материал в рубрике «Письма крымчан» вот под названием «Керчь превращается в территорию страха» автора Андрея Фурдика. Имя и фамилию в целях безопасности мы изменили. И вот там подробно пишет автор о том, что происходит в Керчи после тех трагедий, которые произошли в этом городе, что думают об этом керчане. Почему так и не дождались Путина, например, на месте вот этого происшествия, хотя он в эти дни открывал трассу Таврида, очередной этап ее строительства, и вот крымчане, в частности, недоумевают, почему бы не было заехать в Керчь, чтобы узнать, что же там произошло, да, и как-то пообщаться с местным населением. Вот об этом можете почитать в материале на сайте Крым Реалии, называется он «Письма крымчан. Керчь превращается в территорию страха». И хотелось бы вот такое объявление для жителей вот этих пострадавших домов. Сегодня его распространяют керченские средства массовой информации. Зачитаем и мы его. Уважаемые жители первого и второго подъездов дома номер 93 по улице Кирова. Администрация Керчи обращается к вам с просьбой в понедельник 31 августа в 11 часов прибыть во двор дома 93 по улице Кирова для урегулирования вопросов подачи в дом электро- и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Я цитирую по публикации издания «Керчь-ФМ». Также просят при себе иметь ключи от квартиры и документы. Ну, вот такая информация. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, если вы были очевидцем этого происшествия, либо и вы являетесь пострадавшим. Вы можете также с нами связаться, рассказать о том, что происходит, какие компенсации, возможно, вам назначают, а может быть, не назначают, может быть, вы считаете, что с вами несправедливо поступают в этой ситуации. Вы можете связаться с нашей редакцией. Во-первых, номер телефона есть 8 800 10 06 926. 36. Даже когда мы не в прямом эфире, вы можете позвонить нам на этот номер и оставить свое сообщение нам на автоответчик. Также вы можете связаться с нами по редакционной почте. Ее контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Также на сайте Крым Реалии работает форма обратной связи, через которую вы можете легко и просто связаться с нами и рассказать ту информацию, которая у вас есть. Также мы рады с вами общаться в социальных сетях. Например, можете найти нас в Facebook. Мы рады общаться с вами. Ну что ж, мы переходим к следующему блоку нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим о коронавирусе на материковой Украине, что сейчас происходит.
Отличная, отличная тема, да. Хотел бы сказать. Да, не так давно, вот я могу даже поделиться собственным опытом, были симптомы ОРВИ, но сдавал я тест на коронавирус методом ПЦР, пронесло. Ну, а теперь, да, о тех, кому повезло, наверное, не так повезло, да. И в Украине, и в аннексированном Крыму увеличивается количество заболевших на коронавирус, и все чаще мы слышим об антирекордах по количеству случаев, выявленных за минувшие сутки.
И в связи с этим Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса до 31 октября.
Также правительство предложило усилить ограничительные меры в регионах с так называемым зеленым уровнем эпидемической опасности. В частности, хотят запретить проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов и деятельность общепита с организацией досуга.
Кроме того, с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно в Украине запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса. На всякий случай напомним, что крымчане не относятся к иностранцам. Крымчане являются, согласно законодательству, гражданами Украины.
А вот если говорить об ограничениях на админгранице между Крымом и Херсонской областью, введенных ранее в августе, то их, наоборот, уже сняли.
В видеотелеканале «Настоящее время» украинские врачи комментируют обострение пандемии. По их словам, большинство больниц переполнены, а количество тяжелых пациентов увеличивается.
Главный врач инфекционной больницы в Николаеве Светлана Федорова рассказала, что в учреждении под койки для инфекционных больных выделили все возможные помещения. По ее словам, больных коронавирусом поступает все больше с каждым днем.
Я хочу успокоить жителей нашего города. Даже если вы поступите там, в коридор, неважно, ночь это будет, мы примем всех. Сейчас мы готовимся к операции. Будем трахеостомию делать на месте. К сожалению, аншлаги в больнице, аншлаги в реанимации. Где раньше персонал у нас раздевался, переодевался, мог принять пищу. Здесь сейчас персонала тоже нет. Все занято. Все мы положили в кровати для больных. Сделали такие типа полубок.
На самом деле это очень тяжело. Но в те случаи, когда теряли сознание, то прямо в реанимации, медсестры, медбратья. И мы так, сперва мы находились 3 часа в зоне, когда пошла жара, уже там час, уже действительно люди из-за того, что теряют сознание.
Заведующий отделением пульмонологии в специализированной больнице Луцка Олег Яковенко рассказал, что количество больных не уменьшается. При этом люди в больницу поступают часто в тяжелом состоянии, половина из них подключена к кислороду.
Поступають пацієнти важкі і поступають, як правило, з другого тижня від початку захворювання. Тобто це зовсім інший перебіг захворювання, тобто це розпал захворювання. Спробуйте вибачити собі на голову, вдягнути мішок. так? Завяжіть його так, і наскільки вас вистачить. І от ви відчуєте, що таке, вибачте, мішок на голові, коли немає чим дихати. Або спробуйте подихати з частотою 40-60 за хвилину, і наскільки вас вистачить, можливо, коли бачить ще, що поряд на ліжку помирає інший пацієнт, це ще більше впливає так негативно на психологічний стан пацієнта. Ну, ми з колегами намагаємось робити все за
Андрій.
Да.
А вы будете, получается, новости дочитывать, да, еще?
Ну, придется, да, потому что у нас просто физически не хватает.
Ага, хорошо, договорились, я понял. Все.
Людина, яка помирає в нашій установі, це для нас це така трагедія. От, ти намагаєшся робити, що від тебе залежить, але розумієш, що не все від тебе залежить. Тому треба, напевно, кожному, хто не вірить чи не розуміє, вдягнутися і побути, скажімо так, на нашому місці, і тоді він зрозуміє і відчує, що таке працювати в режимі нон-стоп, врятуючи хворих. Так, можливо, це, слава Богу, в нас немає такої ситуації, як в Італії. Боже, але разом з тим нам цього вистачає.
А что же в Крыму? Ну, о том, что происходит в Крыму, мы периодически посвящаем этому даже центральные части нашей программы, отслеживаем внимательно, что происходит, в том числе и с заболеваемостью коронавирусом в Крыму, да, за официальной статистикой, публикуемой в Крыму, тоже мы следим. Так вот, в Крыму и Севастополе постоянно выявляют больных коронавирусом, причем количество новых случаев за сутки все чаще бьет предыдущие рекорды.
Тем не менее, в Севастополе 1 сентября проведут школьные линейки. Об этом сообщает сайт подконтрольного России правительства города.
Директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова во время аппаратного совещания заявила, что радикальные меры предприниматься не будут, и обстановка в городе позволяет провести линейки на свежем воздухе.
1-11 класс участвуют на линейке с родителями. Просьба к родителям, если по возможности все-таки находиться в масках, там с соблюдением дистанции. А вот 9 класс и другие параллели, это уже по необходимости каждая школа будет решать самостоятельно. Мы посчитали, что общая потребность в дополнительных средствах у нас на подготовку объектов образования по реализации мер по предупреждению коронавирусной инфекции 123,6 миллионов. Мы изыскали возможности, сделали перераспределение после капитальных ремонтов. У нас была экономия, и на сегодняшний день многие проблемы уже в учреждениях решены.
Российский временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев поручил не заставлять родителей и детей в День знаний надевать маски на улице. Однако, по его словам, в помещении средства защиты должны использоваться в обязательном порядке. Михаил Развожаев также поручил провести тесты на COVID-19 всем педагогам. Давайте послушаем.
Что касается масок, ну то, что в помещение, если школы будут заходить, то понятно, там этот масочный режим. Что касается уличных линеек, то это ну, не требование должно быть,
это
а рекомендация.
Рекомендация, да.
Никого там не заставляйте. А понятно, что дети болеют обычно бессимптомно. И здесь очень сложно даже там на первом этапе, если вдруг даже ребенок будет носителем вируса, понять, что он там болеет или что-то с ним происходит. А вот учителя как раз очень быстро все это дело могут получить, и мы получим, что у нас маска. Учителя позаболевают в школах, и сезон будет суровым.
Кроме того, Михаил Развожаев поручил проверить укомплектованность всех школ города медицинскими кадрами. Чиновники во время совещания также обратили внимание на то, что для работников школьных столовых масочный и перчаточный режим обязателен. Средства защиты надо будет менять каждые 2 часа. Это же касается и водителей школьных автобусов.
Также в этом году из-за коронавируса больше детей будут посещать школу во вторую смену. Более того, за каждым классом в школах собираются закрепить отдельные кабинеты, что вызывает определенные сложности. Об этом рассказала директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова.
Самая главная проблема это на сегодня – это необходимое закрепление за каждым классом отдельного кабинета, но за исключением тех кабинетов, которые требуют специального оборудования. Это там физики, химии, информатики и так далее. На сегодняшний день мы уже сделали логистику, полностью провели составление расписания, фактически будет для каждого класса, чтобы все эти потоки не пересекались. Вот это требование Роспотребнадзора, которое у нас на сегодняшний день очень сложное и по кабинетам, и по обработке, и так далее.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял о том, что в случае второй волны коронавируса повторного закрытия школ в Крыму не будет. А День знаний 1 сентября пройдет в традиционном формате.
Мы регулярно получаем обращения по поводу дистанционного обучения. Однозначно никаких планов по введению дистанционного обучения нет, коллеги. Мы идем на очное обучение, как и раньше. Такие решения с точки зрения дистанционного обучения могут быть приняты лишь по решению федерального центра, если они будут касаться в данном случае всей страны. Тогда и мы тоже будем это исполнять. Пока, слава богу, ничего не предвидится, и прошу там на слухи не реагировать, там, что вот сейчас вторая волна там начнется там, с сентября, закрытие школ, там, бизнеса. Не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, в данном случае, чтобы не допустить ни закрытия предприятий, соответственно, ни ограничений с точки зрения обучения. Это касается и школы, среднего профессионального образования, и высшего образования учреждений наших. Поэтому просто помните о том, что берегите себя, соответственно, мойте руки и так далее. Меры предосторожности в этой части никто не отменял. То есть, но двигаемся в нормальной жизни, в режиме нормальной жизни. То есть, как бы никаких изменений на этот счет не будет.
Вот можно, я прошу прощения за то, что перебил, еще бы хотелось добавить к ситуации с коронавирусом в Крыму. Наверняка вы, дорогие наши радиослушатели, не раз слышали, вот особенно с материковой части Украины, такую оценку, что доверять российской власти Крыма, да, по показателям заболеваемости коронавирусом, которые публикуются официально, нельзя. И вот на минувших выходных вышло интервью министра здравоохранения Максима Степанова, радио «Свобода». Он отметил, что Минздрав Украины получает данные о реальной картине относительно вспышек COVID-19 и статистики заболеваемости на оккупированных территориях Украины. От спецслужб получают эти данные. Да, я процитирую. «Мы используем различные источники информации относительно реального количества больных там, имеется в виду на временно неподконтрольных территориях. В том числе мы используем данные разведки. У нас же есть сопутствующие спецслужбы, которые нам показывают ту или иную информацию, количество больных, вспышки, что там происходит». Вот такая информация.
Ну и сейчас как раз свежая информация от того же Степанова, опубликованная на сайте Укринформ. В Украине за сутки 2141 новый случай коронавируса. В общее количество достигло 121 215 человек по Украине. Это без учета временно оккупированных территорий.
Ну и о ситуации с коронавирусом в Соединенных Штатах. Число умерших от нового коронавируса в Соединенных Штатах составляет около 180 тысяч после новых вспышек в июне и июле, особенно в штатах Калифорния, Флорида и Техас.
Однако есть и признаки улучшения. По данным агентства Reuters, на прошлой неделе количество летальных исходов упало на 17% по сравнению с позапрошлой неделей и впервые за несколько недель оказалось в среднем ниже 1000 человек в сутки.
Однако, несмотря на снижение показателей заболеваемости, смертности и госпитализаций, эксперты в области здравоохранения опасаются, что может произойти еще одна вспышка, поскольку в стране открываются школы, а из-за похолодания люди чаще собираются в помещениях.
Число подтвержденных случаев заболевания в США в настоящее время превышает 5 800 000 человек. Это самый высокий показатель в мире. По числу умерших США также занимают первое место.
Тем временем уровень потребительского доверия в Соединенных Штатах в августе упал до 6-летнего минимума, что поставило под сомнение устойчивость восстановления экономики после рецессии.
Прочитаем вам, да, вот такая вот история с коронавирусом,
да,
в мире.
Здесь я хотел бы еще тоже напомнить нашим слушателям, особенно тем, которые слышат нас сейчас на территории Крымского полуострова. Мы внимательно стараемся следить за тем, что происходит с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на территории Крыма. Если у вас есть какие-то наблюдения, если вы можете рассказать нам о том, что происходит, что вы видите вокруг себя, возможно, как-то сталкивались уже с тем, как организована, например, медицинская система, да, в эпоху пандемии коронавируса. Возможно, вы живете в городе, в котором закрыли единственную больницу, перепрофилировав ее под ковидный госпиталь. Об этом всем вы можете нам рассказать. Я напомню, что вы можете к нам как дозвониться, так и написать на электронную почту. Эти контакты есть на сайте Крым Реалии.
Ну вот продолжим мы последние наши 6 минут эфира некоторыми свежими новостями, поскольку есть обновления по тем информационным поводам, которые мы давали вам в начале эфира в блоке новостей. Если вдруг кто-то его пропустил, то сегодня в Крыму российские силовики снова проводят обыски у крымско-татарских активистов. И вот появилась информация от объединения «Крымская солидарность», которая следит за тем, что происходит, что активиста Айдера Кадырова после обыска утром 31 августа в его доме российские силовики увезли в управление ФСБ в Симферополе. Далее цитата. «Айдера Кадырова увозят после проведения обыска в ФСБ Симферополя по улице Ивана Франко», говорится в сообщении.
Также активистам стало известно об еще одном обыске в селе Солнечная долина под Судаком в доме Айдера Аблякимова. Сообщается, что он отец малолетнего ребенка, работает сотрудником МЧС.
Вот такая вот информация. И кроме Айдера Кадырова, обыски также проходят у Энвера Топчи и Редвана Умерова. Российские силовики, ну, в принципе, традиционно для себя во время обысков пока что ничего не комментируют.
Продолжаем обзор новостей. В Москве избит один из осужденных по московскому делу Егор Жуков, российский активист. Об этом вечером в воскресенье сообщил канал его команды, передает Радио Свобода. По этим сведениям, на Жукова напали и избили возле подъезда его дома. Один из соратников активиста Евгений Овчаров рассказал изданию «Эхо Москвы», что вечером Жуков был гостем на стриме у Максима Каца, это такой блогер российский. Когда он возвращался домой, около 22 часов на него напали двое. Далее цитата. «Ничего не говорили, начали избивать. Нанесли несколько ударов. Сейчас Егор в полиции», рассказал вчера вечером Овчаров. Впоследствии агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря команды Жукова сообщило, что медики госпитализировали активиста с подозрением на черепно-мозговую травму. Ранее, в воскресенье, сам Жуков сообщил в YouTube, что его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики сразу после зачисления. Активист рассказал, что его зачислили в магистратуру школы дизайна ВШЭ на профиль искусства кино, режиссура и драматургия. Он оплатил обучение, после чего, цитата, начались выкрутасы. Да, как он говорил, со ссылкой на сотрудницу приемной комиссии, ему рассказали, что от договора, цитата, избавились по указке сверху.
Еще одна новость. Верну нас немножко в тему коронавируса, поскольку в Украине с понедельника обновили эпидемическое зонирование городов. Я напомню для тех, кто вдруг не в курсе этой темы, в Украине действует адаптивный карантин, где районы, области или даже отдельные населенные пункты могут в зависимости от количества случаев COVID-19 на процент населения относиться к одной из зон, зеленой, желтой или красной, соответственно, с количеством эпидемической опасности. И вот в красной зоне сейчас Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский, Тесьминецкий районы Ивано-Франковской области, также города Беляевка и Измаил в Одесской области, Дубно и Острог, также часть Ривненской области, в Тернопольской области и Черновицкий, сам город Черновцы также находится в Красной области. В оранжевой зоне находятся Луцк, Коростынь, Ужгород и Мукачево. Также города Березань, Киево-Святошинский район Киевской области. Ну и Львов из красного сейчас перешел в оранжевую зону. В желтой зоне это там, где ситуация, в принципе, максимально контролируема. Это Винница, также города Житомир, Бердичев, Новоград, Волынский. Ну, еще достаточно много городов. Сейчас посмотрим, есть ли там южные города. Пока что здесь пригород Киева, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов и Переяслав. А вот Одесса сама, Ривне и многие южные города относятся к зеленой зоне, так же, как и город Киев. Там, в принципе, по ситуации с коронавирусом относительно безопасно.
Есть еще одно сообщение по теме коронавируса. По теме коронавируса в Крыму. Проверка качества воды показала, что в морской воде у крымского побережья нет коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что проверку воды начали вести с июля 2020 года. С тех пор данные данных о наличии в воде вируса COVID-19 не было ни разу. Роспотребнадзор отмечает, что большой наплыв туристов не сказался на качестве воды и не сделал ее переносчиком заболеваний. Правда, это касается только коронавируса, а вот информации о наличии в воде других инфекций вот в этом сообщении Роспотребнадзора нет. Но вот в разрезе коронавирусном отчитались, что вода морская безопасна. Ранее появлялась информация о том, что коронавирус нельзя подцепить в море, так как соленая вода разрушает липидную оболочку вируса. Об этом говорил вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его словам, таким же образом на COVID-19 влияет ультрафиолетовое излучение, но, тем не менее, эти данные, да, и эти выводы специалиста российского не подтверждены, насколько я знаю, Всемирной организации здравоохранения, но вот Роспотребнадзор, значит, проверяет постоянно крымскую воду на наличие коронавируса, и этого коронавируса в крымской воде не нашел. Что же с другими вирусами, я напомню, не уточняется.
Вот, да, поэтому пока что непонятно, где российский актер Дмитрий Певцов смог заработать пневмонию на крымских курортах в воде или во время общения. Тем не менее, мы будем следить за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Не забывайте писать нам на почту, звонить нам в эфиры. Будьте здоровы, будьте бдительны. Хорошего всем дня.